Молодость может быть очень упрямой и очень глупой. А.О. «Хорошо, Джереми», — сказал я. «Организуйте мне встречу с вашей загадочной дамой, которой принадлежат эти чертежи». «Вы серьезно?» — спросил он, пытаясь сдержать возбуждение. «Разумеется. До разговора с ней я не стану ничего предпринимать». В моем голосе тоже прозвучала некая эмоция, но я скрываю свои чувства гораздо лучше, чем Джереми.
«Вы что-нибудь выяснили?» — спросил он. «Чертежи вам что-то открыли?»
«Не слишком много. Вы же знаете, Джереми, с чертежами у меня вечные нелады. Но вот если бы она попыталась объяснить на словах или написала бы... В общем, хотите чего-то добиться, приводите ее сюда». «Ладно, попробую. Учтите, встреча может оказаться болезненной. Впрочем, сами увидите». Чувствовалось, что он доволен. Б.А. Однажды во время учебы в колледже, выходя из гимнастического зала после тренировки, я услышал через дверь, как мой тренер, один из лучших учителей, какие у меня были, сказал кому-то. Должно быть, он не видел меня, потому что повернулся ко мне спиной. «Знаете, для большинства этих ребят проблемы будут не физические недостатки, а их эмоциональные последствия. Вот что самое страшное». О.А.А. Я сидел в кабинете и слушал машину для чтения, вещавшую ровным, бесстрастным механическим голосом. Некоторые мои коллеги с трудом понимали, о чем она говорит. За годы, проведенные вместе, машина превратилась в беспомощного, бестолкового друга. Я прозвал его Джорджем и постоянно изменял программу, отвечавшую за произношение, стараясь улучшить речь аппарата. Но мои усилия ни к чему не приводили. Джордж раз за разом находил новые способы коверкать язык. Я положил книгу обложкой вверх на стекло.
«Поиски первой строки», — прохрипел Джордж, включив сканер,
а затем начал читать отрывок из работы Роберто Торетти «Геометра-философа», в которой тот цитировал Эрнста Маха и спорил с его доводами. Представьте себе, как это звучало. Фразы получались неуклюжими, неестественными. Ударения ставились не там, где надо.
«Мах заявляет, что наши представления о пространстве коренятся в физиологической конституции человека и что геометрические понятия – суть результат идеализации физического познания пространства».
Джордж возвысил голос, чтобы выделить курсив, что существенно замедлило процесс чтения.
«Однако физиологическое пространство сильно отличается от бесконечного изотропного метрического пространства классической геометрии и физики. Его в лучшем случае можно структурировать как пространство топологическое. Рассматривая под таким углом зрения, оно само собой разделяется на отдельные элементы – визуальное или оптическое пространство, тактильное или осязательное, слуховое и так далее. Оптическое пространство анизотропно, конечно, ограничено. Осязательное пространство, пространство нашей кожи, как говорит Мах, соответствует двухмерному, конечному, неограниченному, замкнутому пространству Риммана. Это полная ерунда, поскольку К – пространство метричное, а тактильное пространство к таковым не относится». Полагаю, Мах подразумевает, что осязательное пространство вполне можно воспринимать как двухмерное, компактно сочлененное топологическое. Тем не менее, он не слишком подчеркивает изолированность тактильного пространства от оптического.
Внезапно в дверь постучали. Четыре быстрых удара. Я выключил Джорджа и крикнул. «Входите!»
«Карлос!» — произнес кто-то с порога.
«Да, Джереми, как поживаете?»
«Замечательно. Я привел Мэри Унзер. Помните? Та женщина, которая рисовала».
Я встал, услышав, ощутив присутствие в кабинете постороннего. Бывает так, что ты сразу чувствуешь, вот как сейчас. Этот посторонний, другой, то есть... Нет. Наш язык не приспособлен к тому, чтобы выражать ощущения слепых. Такую эмоцию, дурное предчувствие, словами не выразить.
«Очень приятно».
Я уже говорил, что различаю свет и тьму. Хотя, надо признать, пользу это приносит редко. Однако в тот миг меня поразило собственное зрение. Женщина выглядела темнее других людей. Казалось, этаким сгустком мрака. Лицо было светлее всего остального. Лицо ли? Трудно сказать.
«На рубеже стоим мы N-мерного пространства», —
сообщила она после продолжительной паузы. Я еще не успел отойти от манеры Джорджа, а потому изумился некоторому сходству. Механический ритм, невразумительное произношение. По спине поползли мурашки. Впрочем, голос женщины не шел ни в какое сравнение со звуковым устройством машины. Вибрирующий, со странными интонациями, очень густой по тембру. Голос фагот, голос шарманка. Складывалось впечатление, что Мэри Унзер гнусавит, а голосовые связки у нее совсем слабые. Логопеды в подобных случаях рассуждают о твердом приступе. Обычно тех, кто говорит в нос, слушать не очень приятно. Но если голос достаточно тихий... Женщина заговорила снова, более размеренно.
«Мы стоим на рубеже энмерного пространства».
«Эй!» — воскликнул Джереми. «Здорово! Порядок слов стал более привычным». «Мэри, что вы имеете в виду?»
«Я... о...»
Возглас смятения и боли. Я приблизился к женщине и протянул руку. Она ответила на рукопожатие. Ладонь размером с мою, узкая, дрожащая. Чувствуется сильная мышца у основания большого пальца. «Я изучаю геометрию топологически сложных пространств», — сказал я. «А потому, скорее, чем другие, смогу понять вас».
«Внутри никогда видим то, не что мы нас».
«Верно», — согласился я. «Здесь что-то было не так. Присутствовало что-то такое, что мне не нравилось, хотя что именно определить было трудновато. Она обращалась к Джереми? Говорила со мной, а смотрела на него?» Холодное прикосновение, сгусток мрака в темноте.
«Мэри, почему в ваших фразах нарушен порядок слов? Ведь думаете вы иначе, правильно? Как-никак о нас вы понимаете». «Сложились. О!»
Снова тот же музыкальный возглас. Неожиданно она задрожала всем телом и зарыдала. Мы усадили ее на кушетку. Джереми принес стакан воды. Желая успокоить Мэри, я погладил ее по волосам. Коротким, спутанным, слегка вьющимся. А заодно воспользовался возможностью провести быстрый френологический анализ. Череп правильной формы и, насколько я мог судить, неповрежденный. Виски широкие, как и глазницы. Нос ничем не примечательный. Переносица практически отсутствует. Скулы узкие, мокрые от слез. Она взяла меня за правую руку и крепко сжала. Три раза быстро, три раза помедленней. Одновременно порыдав, перемежая слова икоты.
«Больно. Состояние. Я... о, сложить конец, яркий свет, пространство сложить... о...»
Что ж, прямой вопрос не всегда лучший путь к цели. Мэри выпила воды и, похоже, слегка успокоилась. «Пожалуй, на сегодня хватит», — сказал Джереми. «Попробуем в другой раз». Судя по тону, он не слишком удивился случившемуся. «Конечно», — отозвался я. «Мэри, мы продолжим разговор, когда вы почувствуете себя лучше. Язык прикосновений, сведенный к простому коду. С-О. СОС? ОА». Джереми вывел женщину из моего кабинета. Должно быть, кому-то передал. Кому? А затем вернулся. «Так что с ней произошло?» — спросил я раздраженно. «Почему она стала такой?»
«Мы можем только догадываться», — проговорил он. «А случилось вот что. Она работала на базе Циолковский-5 в горах на обратной стороне Луны. Астроном и специалист по космологии. Однажды...» — все, что я рассказываю, разумеется, должно остаться между нами. Передачи с базы прекратились. Туда направили спасателей, которые обнаружили, что все ученые и обслуживающий персонал сгинули без следа. Лишь одна женщина, Мэри, бродила вокруг в состоянии, близком к ступору. Остальные исчезли, словно испарились».
«Хм, какие предположения?»
«Да почти никаких. По всей видимости, никого поблизости от базы не было и не могло быть, ну и так далее. Русские, у которых там работало 10 человек, считают, что произошел первый контакт. Мол, инопланетяне забрали всех, кроме Мэри, а ей каким-то образом изменили процесс мышления, чтобы она выступила в роли посредника, чего у нее, сами видите, не получилось. Энцефалограмма Мэри – нечто удивительное. Понимаю, что все это звучит не слишком правдоподобно».
«Да уж.
Однако подобные теории единственные, которые хоть как-то объясняют, что стряслось на базе. Мы пытаемся добиться от Мэри каких-либо сведений, но пока безуспешно. Она успокаивается только, когда принимается чертить.